Исторический календарь.
Обо всем значимом, что связано с датой 14 января, побеседуем прямо сейчас. Владимир Бычков в студии. Владимир Ярославович, вас приветствую.
Здравствуйте. 14 января 1814 года в Санкт-Петербурге открылась Императорская публичная библиотека. На торжественном акте присутствовало более 200 человек. Много вельмож, а также литераторов, ученых. Среди них Державин, художник Кипренский, филолог Востоков. На открытии было зачитано рассуждение о пользе человеческих познаний и о потребности общественных книгохранилищ для каждого благоустроенного государства. Ведь тогда необходимость библиотек нужно было обосновывать и доказывать. Ну, по крайней мере, обыкновенным людям. Потом Гнедич, переводчик Гомерова «Илиады», выступил с пылкой речью о причинах, замедляющих успех нашей словесности. А Иван Андреевич Крылов прочел написанную для этого случая басню «Водолаза». Начиналась она так. «Какой-то древний царь впал в страшное сомнение. Не более ли вреда, чем польза от наук? Не расслабляет ли сердец и рук учение? И неразумнее ли поступит он, когда ученых всех из царства вышлет вон?» До публичной библиотеки в России не было, хотя такой общественной библиотеки ни одной, хотя во многих аристократических домах имелись большие частные собрания книг. И неудивительно, что первооснову публичной библиотеки, с чего она, собственно, и начиналась, составили несколько крупных частных библиотек. В частности, собрание президента Петербургской академии наук барона Корфа, 36 тысяч томов, крупная коллекция графа Строганова и Эрмитажная библиотека императрицы Екатерины II. Потом в 1778 году Екатерина купила библиотеку Вольтера у его наследницы. Почти 7 тысяч томов. Была куплена и библиотека Дени Дидро.
А там международные были, как сказать, на разных языках или французские, франкоязычные?
На разных языках. Но тогда, конец 18 века, конечно, большинство книг было на французском языке. В 1795 году из Варшавы в Петербург была доставлена книжная и рукописная коллекция братьев Залузских. 400 тысяч томов. После подавления в 1794 году восстания Тадеуша Костюшко и взятия Варшавы Суворовым, библиотека Залузских была объявлена военным трофеем и собственностью русского правительства. Правда, в 1920-х годах основная часть фондов библиотеки Залузских по распоряжению Ленина была возвращена Польше. Может быть, это вот тогда делать было не надо, потому что в ходе Варшавского восстания 1944 года библиотека была разграблена и отчасти уничтожена нацистами. В настоящее время публичная библиотека, вторая по величине фондов в России после РГБ, понятно, да, Российской государственной библиотеки, насчитывает 38,5 миллионов единиц, в том числе 17 миллионов книг.
Мне вот понравился ваш тезис относительно того, что перед тем, как библиотека была открыта, обосновывали ее необходимость, да, выделять на это средства. Интересно, а была тогда тоже возмущенная общественность, которая говорила, зачем тратить деньги на книги? Давайте, давайте дороги обустроим в городе.
Просто, естественно, была публика на открытии. И среди них люди были малосведущие и малообразованные. И, собственно, к ним обращались вот эти все тирады о пользе библиотек.
Ну, я немножечко здесь иронизирую относительно того, что всегда есть недовольные тем, что происходит.
Нет, это обязательно.
А тут все-таки факт, что большая часть книг была на французском, наверное, да. Для большинства людей-то это было немножечко, для большинства россиян, жителей Петербурга, наверное, поменьше в эту категорию входило. Но в том смысле, что это было что-то закрытое, непонятное, действительно.
Нет, но тогда все равно книгопечатание в России уже начало набирать оборот. 14 января 1809 года скончался граф Николай Петрович Шереметьев. Его отец, богатый вельможа, граф Петр Борисович, женился на княжне Варваре Алексеевне Черкасской, единственной дочери канцлера князя Алексея Михайловича Черкасского. И в результате состояние Шереметьево удвоилось и приняло поистине баснословные размеры. Имение в 28 губерниях империи – 140 тысяч душ крепостных. Николай Петрович с детства любил театр, что, собственно, и предопределило его дальнейшую судьбу. Кстати, он выступал в любительских спектаклях на сцене Отцовского театра вместе с другом детства, наследником престола Павлом Петровичем. Шереметьев получил широкое образование в Европе, потом осел в Москве и полностью погрузился в любимое дело – театр. Уровень постановок шереметьевской труппы с ним никто не мог конкурировать. Все было на высшем уровне. Актеров учили театральному искусству, профессиональные актеры, так же, как и музыкантов. Немецкие и французские гувернеры учили иностранным языкам. И вот за кулисами Шереметьев встретил свою любовь. Это была крепостная актриса, его же театр, Прасковья Ивановна Жемчугова. Он был готов жениться на любимой параше, но подобный мезальянс в те времена был настоящим скандалом. Шереметьев просил о разрешении на свадьбу у друга своего детства Павла I, но император отказал. Лишь позднее уже другой император, Александр I, дал согласие на брак. Да и то, Прасковья Жемчугова формально уже тогда называлась польской дворянкой Параскевы Ковалевской. Через 2 года у супругов появился на свет долгожданный сын Дмитрий, однако жена Прасковья спустя 12 дней умерла от послеродовой горячки, как тогда говорили. Шереметьев в память о почившей супруге построил в Москве странноприимный дом, ныне НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Впрочем, граф ненамного пережил свою любовь. И вот что интересно, по завещанию его, богатейшего человека империи, похоронили в простом дощатом гробу. 14 января 1988 года скончался Георгий Максимилианович Маленков, соратник Сталина, член Политбюро, председатель Совета министров СССР. Он был снят с поста премьера в феврале 1955-го и был подвергнут резкой критике партийным руководством, потому что он хотел сократить производство вооружений и увеличить выпуск товаров народного потребления. Также предлагал в 2 раза снизить сельхозналог и списать недоимки прошлых лет. И он, кстати, Маленков первым выдвинул тезис мирного сосуществования двух систем. В 1957 году Маленков с Молотом и Кагановичем, ну, знаменитые клише Молотов, Маленков, Каганович и прикнувший к ним Шипилов, предприняли попытку сместить Хрущева с должности первого секретаря ЦК. Но тогда победил Хрущев, за него было большинство в ЦК. А Маленков был отправлен в Казахстан директором электростанции, позднее исключен из КПСС. Кстати, подчеркну, идея массового строительства кварталов 5-этажных панельных домов принадлежала вовсе не Хрущеву, а Маленкову.
Название это он... могло быть друг Хрущев, да, просто звучит как-то.
Он выступил с этим проектом в августе 1953-го. Но к моменту постановления о хрущевках бывший премьер уже был осужден пленумом ЦК КПСС как член антипартийной группы. 14 января 1924 года родился Владлен Ефимович Бахнов, советский писатель и сценарист. Больше всего он известен как соавтор Леонида Гайдая. Они написали киносценарий к картинам «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть», «Инкогнито из Петербурга», «Спорт», «Лото 82». Сценарий к Ивану Васильевичу писали дома у Гайдая. Но это, впрочем, не удивительно. Бахнов был соседом режиссера по лестничной площадке, жил в квартире напротив. На главную роль царя Ивана Грозного и управдома Бунжи Гайдай хотел пригласить Юрия Никулина, но затянули зарубежные гастроли цирка, не получилось. Зато Юрий Яковлев на первых же кинопробах смог блестяще раздвоиться. Поначалу предполагалось, что роль Жоржа Милославского сыграет не Леонид Куравлев, а Андрей Миронов. Но худсовет решил, что Миронов смотрится слишком уж артистичным и излишне утонченным. Две исторические нелепицы в фильме. В сцене допроса милиционерами Иван Васильевич на вопрос о годе рождения отвечает: 1533 от Рождества Христова. Ну, во-первых, Грозный родился в 1530 году, а во-вторых, летоисчисление от Рождества Христова было введено Петром I в 1700 году. До этого ввели летоисчисление от сотворения мира. Таким образом, ответ Грозного должен был звучать так. Лето 7038 от сотворения мира.
Ну, это совсем действительно сразу в какой-то дом для умалишенных дорога была. А вроде так очень и пафосно, и громко, и понятно, главное, звучит. Мне кажется, это такое допущение.
Ну, допущений много. Еще в лифте царь кричит: «Замуровали демоны!» И крестится тремя перстами. А ведь до реформы Никонианской у нас было двоеперстие, крестились двумя перстами. Цензура придиралась к фильму не очень, и все-таки некоторые сцены Гайдаю пришлось переозвучить. Во время царского банкета Бунша спрашивает Милославского: «А кто платить будет?» Тот отвечает, ну, как помните, по фильму, но, во всяком случае, не мы. А в оригинале Жорж говорит: «Народ, батюшка, народ!» А в сцене допроса Ивана Грозного в милиции место жительства царь отвечает: «В палатах». А вообще, первоначально он отвечал: «Москва, Кремль». Ну и неудивительно, что Иван Васильевич – лидер советского кинопроката 1973 года.
Мне кажется, прекрасный повод пересмотреть это кино и сегодня. Да и вообще стоит, мне кажется, смотреть то кино, которое нравится в любой день. Владимир Бычков в студии. Владимир Ярославович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.